Учебная тревога.
Уважаемые радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, вторую часть беседы главного редактора Радио ВОС Марины Петровны Сухаряковой с директорами московских интернатов для слепых и слабовидящих детей номер 1 и номер 2 Иваном Владимировичем Вишневецким и Павлом Андреевичем Суворовым.
Павел Андреевич, как раз расскажите о том, как в вашей школе-интернате устроены взаимоотношения школы, родителей и детей.
Во-первых, первое, формально. Есть определенные органы управления, общественного управления, которые призваны налаживать взаимодействие и диалог между родителями, между детьми и между педагогами, да, три субъекта образовательного права. В нашей школе это управляющий совет. В рамках управляющего совета мы решаем, ну, различные, самые разные проблемы, но начиная от того, там, мы согласуем с родителями и детьми обязательно. А дети – это огромное силище. Вот нам пандемия, да, показала, какая дети силище. Громадина. На самом деле мнение детей не менее, да, серьезное, чем мнение родителей. Тем не менее, мы на базе управляющего совета вот тремя группами, да, решаем вопросы, начиная от меню какого-нибудь, заканчивая о том, какие правила внутреннего распорядка и что нам нужно усовершенствовать в наших взаимоотношениях, начиная от входа, да, в школу, заканчивая устройством, внутришкольным устройством. Конечно, внутри школы бывают какие-то взаимонедопонимания. Это абсолютно нормальная ситуация, когда родитель или там ребенок, или учитель приходит, да, с какими-то своими сложностями, может быть, какое-то взаимонепонимание между собой, либо какое-то непонимание семьи, а иногда бывает, что мнение ребенка одно, семьи другое. И вот такие вот вещи, безусловно, уже решаются не формальными органами управления, а не формальными связями. Здесь нам помогают психологи, социальные педагоги разрешить какие-то, может быть, жизненные ситуации, может быть, какие-то психологические ситуации. Я уже 11 лет директором школы работаю, в школе-интернат номер 2. Могу сказать, что если ребенок не втягивается во внутреннюю жизнь школы, как правило, конечно, эти дети уходят в другие школы, но если родители, ребенок направлены на то, чтобы интегрироваться вовнутрь школы, конечно, проблемы решаются намного более проще, потому что люди нацелены не на то, чтобы там лишнюю какую-то критику внести или что-то, а на результат. Вот это вот общий результат, это, конечно, самое важное, что есть в школе.
Да, действительно. Иван Владимирович, считаете ли вы, что лучшие родители детей – это те родители, которых вы не знаете?
Как все сложно-то.
Лучшие родители детей, те, которых я не знаю. Нет, я бы так, наверное, не сказал. Хотя, наверное, есть хорошие, которых я не знаю. Давайте про наших родителей все-таки. То же самое, что и во втором интернате. У нас есть и родительский комитет, с которым мы взаимодействуем, и управляющий совет.
И даже ассоциация родителей.
Да, но сейчас дойдем до этого. И родительский комитет рабочий, скажем так, потому что каждый месяц, например, у нас есть комиссия по питанию. Родители приходят в школу, родители смотрят, как дети едят, им дают попробовать даже, они оценивают и предложения свои вносят. Главное, чтобы эти структуры работали. А то, что бывают взаимонедопонимания, в любой семье бывают взаимонедопонимания. Бывает. И если все спокойно, значит, что-то не так. Ну, мне так кажется.
Абсолютно.
Вот, другое дело, что, наверное, к некоторым родителям я бы обратился, чтобы они все-таки меньше занимались изучением преподавания предметов, поскольку на это все-таки есть учителя, которые заканчивали педагогические университеты, да, и вузы. Вот. И это наша работа все-таки учить детей. У нас в школе есть даже детско-родительский клуб «Мир открытия и взаимодействия». Собирается он, по-моему, раз в две недели. Раньше это были субботы, сейчас это на текущей неделе, в будни. Можно подключиться онлайн, и в работе принимают участие не только наши специалисты, родители, но и подключаются еще и родители, специалисты из других учреждений, не только Москвы, но и из других регионов Российской Федерации. И на этих встречах обсуждаются актуальные вопросы, которые хотят задать родители и задают их, а специалисты на них отвечают. И правильно Павел Андреевич сказал, что несколько лет назад наши родители, Анастасия Валерьевна Днепровская и Марина Владимировна Дорчинян, создали ассоциацию всероссийскую родителей слепых детей. И она тоже работает. У них есть свой чат, они постоянно общаются, обсуждают вопросы и решают их. Это самое главное. Общение многое значит.
Да, коммуникация между родителями. Есть такая московская городская организация родителей детей-инвалидов. Часто мы прямо даем контакты нашим родителям этой ассоциации для того, чтобы они просто обменялись мнением. Это же страшно, да, маленький ребенок. Что с ним делать? Страшно. Какое будущее?
Да, МГАРДИ возглавляет Юлия Игоревна Камал. Наши родители тоже взаимодействуют с ними. Но все-таки у наших родителей немножко другие вопросы, особенности. Поэтому вот они объединились во Всероссийскую ассоциацию.
Да, ну вообще вот общение между родителями очень важно, да.
Позитивное и конструктивное. Потому что общение между родителями тоже...
Бывает разное.
Дайте говорить бывает честно, разное, да? Мы можем сейчас... Но бывает тоже разное. Бывает, когда один родитель что-то скажет, другой скажет, да-да-да, у меня то же самое, и начинается воспоминание прошлых лет, а дальше, как стержняком, негатива. Если это позитивно и конструктивно, только за. И администрация школ, я, администрация, учителя всегда открыты для общения. Я думаю, что и во втором интернате
абсолютно
то же самое.
Конечно.
И, в принципе, общаемся. Те родители, которые настроены на конструктив, они найдут возможность пообщаться.
А бывают ли такие ситуации, так как ваши школы-интернаты, и дети проводят в них больше времени, чем в семье, что возникает ситуация конкуренции между учителями и родителями за ребенка, за его мнение, за его какие-то планы?
Нет.
Нет.
И если это возникает, то это очень плохо, если где-либо это возникает. Семья прежде всего. Мама одна, папа один. А учителя, воспитатели, тьютеры, это, конечно, все хорошо, но семья прежде всего.
Да, я тоже так считаю. Уже много лет проводится политика, что все-таки семья является главенствующей ролью в обществе. И...
Не должно быть конкуренции, конечно, должно быть партнерство. И это должны понимать и родители, прежде всего, потому что они главные люди для ребенка. И мы должны это понимать. Мы не должны конкурировать.
Да.
Мы должны сотрудничать и свои силы направлять на благо ребенка.
Ну, в плане коррекционных школ, наверное, я бы добавил бы, что все-таки со стороны родителей, конечно, должна быть известная толика доверия. Скажем, когда...
Но это в любых школах. Это не только в специализированных и в обычных школах.
Абсолютно согласен.
Поверьте мне, что там тоже доверие должно быть.
А
там еще сложнее, потому что все-таки классы большие.
Да, абсолютно согласен. Но у нас родители, конечно, часто просто тревожные. Более встревоженные. Далеко не все родители тревожны, некоторые очень даже спокойные, но встревожены практически все. И вот здесь, конечно, когда они приходят в коррекционную школу, они хотят найти помощь, поддержку. Самое главное, чтобы они находили это. И чтобы то, что мы даем, они все-таки как бы считали это помощью и поддержкой. Потому что не всегда то, что мы даем, родители сначала оценивают как помощь и поддержка, сначала они оценивают...
Они не оценивают как поддержка, Павел Андреевич. Определить можно.
А если все-таки родители доверяет, то, в общем, да, конечно, и эффект от воспитания намного больше.
Да, родители должны понимать, что мы не лиходеи детям, что мы хотим сделать, чтобы было лучше, чтобы ребенок развивался, обучался. Вот это самое главное.
Конечно.
Чтобы изначально не было негативного отношения к школе. Хотя бы, чтобы нейтральное было. А дальше посмотрите на результат.
Конечно, да, дальше результат. Да.
Иван Владимирович, для вас не секрет, что современные дети достаточно серьезно нагружены учебной нагрузкой, много предметов,
да,
большой объем
секрет,
информации. Да. Скажите, пожалуйста, что вы с коллегами делаете для того, чтобы школа была местом получения не только знаний и оценок, но и также местом, где ребенок и приобретает жизненный опыт, какую-то мудрость какую-то и умение решать нестандартные ситуации?
Ну, наверное, это наша социокультурная реабилитация, которая проводится в школе. Это наши поездки в учреждения культуры, это наши поездки в общеобразовательные школы, это общение с детьми из обычных школ, это общение с нашими гостями, ну и, естественно, это, наверное, проведение наших таких больших проектов, мероприятий, которые растянуты во времени. Например, каждый год мы проводим тот или иной проект. Проводили проект «Голос», это на протяжении месяца Например, там по четвергам в определенное время дети реализуют свои таланты. Это проект «Маска» в прошлом году был. Да, это было, наверное, поразительно и лучше, наверное, чем на телевидении. И самое главное – это общение. Плюс к этому мы заключили договор о сотрудничестве со школой из Киргизии, из Бишкека. И не далее, как вот в конце июня, 10 детей у нас поехали в Киргизию. Мы общались с детьми из этой школы, из школы для слепых и слабовидящих города Бишкека. Они приедут к нам теперь в сентябре. Должно быть общение. Это проведение нашего фестиваля, который проводит ассоциация на базе школы-интерната номер один «На крыльях творчества» уже несколько лет. Это проведение открытого московского турнира по мини-футболу. Дети должны общаться со своими сверстниками из других регионов. Дети должны общаться со сверстниками из общеобразовательных школ. Вот тогда они, наверное, будут вливаться в жизнь нормально, как обычные дети.
Да, действительно. Павел Андреевич, как у вас обстоят дела с внеучебной нагрузкой детей?
Ну, у нас есть традиционные несколько направлений, которые мы прям вот развиваем сознательно. И развиваем в том плане, чтобы дети также общались, развивали свои коммуникации. Это спортивное направление. У нас довольно сильное спортивное направление. Мы представлены в сборной Москвы по дзюдо. Спасибо нашим спортивным школам, которые так на профессиональном уровне нам помогают. Это сейчас адаптивная школа города Москвы. Располагается она в Биберево. Раньше это была школа Юг-Запад. Ну и вообще, в принципе, да, вот это вот спортивное направление мы и продолжаем, и будем развивать. И именно не для того, чтобы там какие-то спортивные достижения великие иметь, хотя это, конечно, тоже очень важно, да, и в профориентации в плане важно, но в плане расширения коммуникации однозначно важно. Конечно, это различные творческие направления. Вот Иван Владимирович здесь рассказал о фестивалях, которые проходили на крыльях творчества. Маска во всех этих фестивалях. Иван Владимирович всегда предлагает участвовать всем школам, конечно, коррекционным вообще всем, общеобразовательные, наверное, тоже как-то принимают участие, да, ну, периодически.
В качестве гостей, в качестве общеобразовательной школы у нас и на проектах принимают участие. То есть, например, гимназия МИТ, которая рядом с нами находится, дети постоянно принимают участие в этих проектах.
Регулярно бывают, да.
Хорошкола в этом году принимала участие в качестве гостей тоже. Огромное спасибо им, Хорошколе. Причем, мало того, что они приехали к нам, а мы к ним поехали и провели дружеский матч по мини-футболу для слепых. То есть дети из хорошколы одели маски и играли с нашими звуковым мячом на своей территории.
Это здорово.
Это классно, это новый, здорово.
Причем, знаете, вот я наблюдал реакцию детей из хорошколы, да, вначале для них это было как-то так.
Страшно. Ну,
шалей-валяй. Нет. Ну, то есть пришли, ну, что здесь? А потом вот, когда они начали играть, и когда поняли, насколько это необычно для них, да, ориентировка в пространстве, когда ты не видишь, да еще и за мячом надо гоняться, да еще куда-то попадать. И вот после реакции я понаблюдал, и дети, наверное, даже благодарны были. Ну, по крайней мере, эмоционально я это видел. Вот это самое важное.
Вообще-то вот частая история, когда здоровые дети...
А словами можно говорить сколько угодно.
С детьми-инвалидами соприкасаются, и когда детей здоровых ставят в условия подобные же, да, вот с незрячим или слабовидящим детям, здесь больше понимания друг другу. У нас также было, скажем, мы там в лагеря выезжали, да, детские лагеря, в рамках движения школьников московского наши дети выезжали, и это был хороший опыт даже больше для здоровых детей, нежели чем для наших, хотя наши, конечно, безусловно,
наши рады любому общению. Вот абсолютно, что я могу сказать. И наши дети открыты для общения. Может быть, это иногда коряво получается, слово нехорошее, но вот, наверное, это потому что
не умеют себя вести, не знают,
как вести. Вот для этого чем больше общения, тем больше опыт, и тем более социализированы будут наши дети.
Да, здесь это очень важно. Вот Иван Владимирович часто проводит, да, вот такие мероприятия, и мы тоже проводим у нас мероприятия, да, которые в первую очередь направлены на расширение социальных контактов. И я думаю, что это вообще, в принципе, общая тенденция во многих школах. Мы когда ассоциации встречались, то же самое, развитие хоккейных команд.
Ну да, но у нас же есть даже проект в ассоциации «Молодежный обмен». И каждый год у нас, наверное, поездок 10-15, то есть школы ездят друг к другу в гости дети. В этом году мы съездили в Иваново, насколько я помню, в Нижний Новгород,
в Бишкек. В Рязани мы были вместе.
Да, в ПШМУ мы в прошлом году ездили. А для Всероссийского центра у меня вообще есть задача, чтобы дети за время обучения побывали в тех городах, откуда дети из центра. Да, есть у нас там и Дальний Восток, ну, даст Бог, и на Дальний Восток полетят тоже.
Иван Владимирович, раз вы уже упомянули Центр по обучению одаренных незрячих детей, расскажите, пожалуйста, об этом. Как работает этот центр, как попасть на него, на обучение, какие экзамены и тестирования проходят для кандидатов, и что на выходе из обучения из такого центра ребята получают, какие навыки, умения, возможности куда-то поступить они имеют.
Центр был создан в 2022 году, 1 сентября он открыл свои двери для первых обучающихся по поручению вице-премьера правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой и при непосредственном участии правительства Москвы, в частности, Раковой Анастасии Владимировны и Министерства просвещения Российской Федерации. Набираем мы каждый год 1-6 класс. Как попасть? До 1 мая необходимо на почту центра, все реквизиты у нас на сайте есть, подать заявку от родителей, что дети будут участвовать во вступительных испытаниях. На 2-3 неделе мая дистанционно под камеру проводится тестирование по математике, русскому языку и английскому языку. Материал разрабатывается Институтом коррекционной педагогики совместно с нашими преподавателями. Если дети проходят первый этап, то второй этап проводится в июне для них дистанционно. Это собеседование по общим вопросам со специалистами Института коррекционной педагогики. Ну и далее по итогам 8 обучающихся зачисляются в 6 класс Всероссийского центра для одаренных слепых детей. Особенности какие? Ну, во-первых, дети у нас живут 7 дней в неделю в интернате, поскольку регионы совершенно разные, практически вся Россия задействована уже. Далее, шестой класс, первый год обучения, мы пытаемся довести до некого среднего уровня знаний детей по всем предметам, поскольку все-таки разница есть. Хоть мы и говорим, что школы одинаковые, да, но разница в чем? Ну, например, у нас изучение со 2 класса информатики, а в каких-то школах с 5.
Английский язык.
Английский язык тоже самое, да и уровень тоже разный. Я не говорю, что хуже, он бывает и лучше, бывает и у наших хуже, но нужно к среднему знаменателю провести. И плюс к этому начинаются дополнительные занятия по лингвистике, по иностранному языку, поскольку третий год показывает, что все-таки наши дети более склонны к гуманитарным предметам, что естественно, не к техническим. И мы все-таки будем развивать вот это направление, то есть это английский язык, это лингвистика. Так вот, с первого года начинаются внеурочные занятия по лингвистике и по иностранному языку со специалистами Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы. Второй год вводится второй иностранный язык. Ну, вот в этом году был итальянский, и нынешний 7 класс продолжит его изучение. В этом году будет французский язык. То есть другой класс будет изучать французский язык, второй. Ну, и третий год обучения мы вводим углубленное изучение по литературе, истории и иностранному языку. Это уже учебный план, учебная деятельность. Кроме этого, какие особенности? Это образовательные субботы. То есть в субботу дети у нас ездят на образовательные экскурсии в первой половине дня, ну а во второй половине дня они посещают Центр социальной интеграции «Диана Гурцкая» для развития коммуникативных навыков. Восьмой класс теперешний будет иметь учебную субботу, поскольку углубленное изучение требует большего количества часов в учебном плане. И в 5 дней мы просто не умещаемся. Кто хочет попасть, тот попадает. Конкурс у нас и в этом году, и в прошлом году был 1,5 человека на место.
Реально показать свои таланты и поступить.
Конечно же, это сложно. Особенно сложно для детей, которые не были в интернатах. А у нас есть такие дети. И для родителей, конечно, боязно отдавать куда-то своего ребенка. Но спустя время родители говорят спасибо и за социализацию ребенка, и за обучение. Например, из Нижнего Новгорода у нас Егор, который вообще никогда не был в интернате. Родители очень боялись. Но по истечению года и Егор говорит, что все в порядке, да и родители говорят спасибо большое. А это очень приятно.
Да.
В дальнейшем даст Бог, что закончат дети 11 класс центра. И в дальнейшем мы хотим сотрудничать с учреждением высшего профессионального образования для того, чтобы отслеживать обучение детей в высшей школе и далее их трудоустройство в регионах Российской Федерации. Наверное, все-таки большинство из наших детей станет синхронистами-переводчиками.
Это хорошая перспектива.
Это прикладная специальность. Главное — найти прикладную специальность, потому что можно, конечно, выучиться на учителя, не знаю, истории, да, но устроиться сложно.
Да, с трудоустройством да. Есть, конечно,
проблемы. Ну, а вообще огромное спасибо и Татьяне Алексеевне Голиковой спасибо за то, что поддержала идею Анастасии Владимировны Раковой, потому что первый год, первую половину года — это было финансирование города Москвы.
Ну, хороший такой проект, да, и ребятам дают шанс.
Это чудо. Я всегда говорю, что это чудо, то, что для нашей нозологии был организован такой центр.
Это не просто хороший проект, это уникальный проект.
Которого нет нигде в мире.
Да, в мире нигде нету. Мы вот когда начали вообще смотреть, вообще, есть ли где-то это что... Ну, нету нигде. Даже вот американский этот вот центр Хелен Кёллер, все равно у них свои экзамены, то есть нет такого, чтобы цель была независимая диагностика по факту и государственная итоговая аттестация на общих основаниях. Такого не бывает. В мире, в принципе, такого нету.
Да. И у нас дети сейчас проходили независимую диагностику по русскому, по математике с классами общеобразовательных школ. В этих диагностиках участвовало по русскому, по-моему, 4 тысячи, по математике 6 тысяч классов. Я уже не помню точно.
Да. Ну, вся Москва.
И вот график, знаете, вот средний уровень по Москве, а наши дети,
выше.
Вот где-то наверху гиперболы, вот, которые выстраиваются.
То есть результаты есть.
Результаты есть. Даже второй год обучения уже дает результаты, чему я несказанно рад. Я надеюсь, что мы продолжим совместно с Министерством просвещения развивать этот проект.
Да, ну и будем ждать первых выпускников, чтобы посмотреть, да, как
да.
Ребята
и новых
да,
талантливых
даже,
детей.
Даже,
да. И новых талантливых детей, да. Незрячих.
Это а регионы, ну, наверное, кто-то будет слушать эту передачу из регионов. Не бойтесь, чтобы дети попадали в центр. Москва дает перспективы и возможности для развития детей. Все-таки Москва, Питер – это большие города с историей, истории и с возможностями для наших детей, именно для наших, для слепых.
Павел Андреевич, цифровые технологии. Как сделать так, чтобы в школе цифровые технологии были преимуществом, а не усугубляли ситуацию с обучением и с тем, что ребенок отвлекается во время урока?
Ну вот Иван Владимирович в самом начале рассказал о нововведении этого года, я бы сказал, долгожданном нововведении родителей, учителей, в меньшей степени детей – полный запрет гаджетов личных во время образовательного процесса. На самом деле, если гаджет использовать с точки зрения там, образования, то есть как использовать в виде цифровой лаборатории, в виде какого-то дополнительного наглядного пособия, то это, конечно, полезная вещь. А если гаджет использовать для удовлетворения той потребности, что просто надо время увидеть, то, конечно, это никакой продуктивности не будет. Что я хочу сказать в связи с этим? Конечно, здесь очень большая роль у родителей. Мы, когда общаемся с родителями последние годы, мы прям на пальцах показываем, что такое родительский контроль. Кстати, в прошлом году, по-моему, я об этом говорил в эфире, так сказать,
радиовоз. Ну,
вот
повторите, радио это полезная ВОЗ. Информация.
Значит, я считаю, что каждому родителю маленького ребенка, если он считает возможным дать своему ребенку в руки гаджет, и особенно если бесконтрольно дает, то следующим шагом родитель должен освоить полностью родительский контроль. Если он этого не сделает, то ни о каком успешном, полезном освоении гаджета речи не пойдет. Слишком много сейчас шума, информационного шума, с которыми ребенок не может справиться. И для того, чтобы этот шум упорядочить, а может быть, где-то и ограничить, необходимо, конечно, использовать специальные программные средства, ограничивающие свободу ребенка. И второе, конечно, технику не надо бояться. Современный мир, современная техника — это скорее преимущество, чем недостаток. Безусловно, невозможно ограничить ребенка от цифровых технологий в принципе. С ними надо учиться жить. Но другое дело, что задача школы, задача родителей правильно научить ребенка использовать те возможности, которые дают современные технологии. И еще я бы хотел бы сказать вот о чем. Да, сейчас есть определенный дефицит в технике. Я имею в виду в специализированной технике. Хотя стараются этот дефицит нивелировать, смягчить, но тем не менее объективно он есть. Конечно, нужно использовать в первую очередь те технологии, которые наиболее доступны. Вот к нам приходят и говорят родители: пожалуйста, дайте моему ребенку увеличитель. Безусловно, мы даем видеоувеличитель, но все-таки к концу обучения наша цель, чтобы он смог справиться без этого увеличителя с любым заданием. Почему? Потому что в вузах вряд ли будут обеспечивать этими вот стационарными большими видеоувеличителями. Для этого мы, конечно, просим родителей или детей, настраиваем на то, чтобы использовать свои персональные гаджеты, которые у них есть в распоряжении, использовать программное обеспечение, которое доступно. Вот поэтому я бы здесь, ну, у нас все-таки 1 сентября впереди, да, родителей призвал бы подходить очень разумно к вопросу использования технических средств и цифровых технических средств в том числе. Пресловутый видеоувеличитель — это всегда компромисс между тем, что необходимо для ребенка и что для него вредно, потому что это, по сути, такой же монитор, это такая же нагрузка для ребенка. И если у нас есть возможность освободить его зрение, скажем, дать аудио какую-то книгу или, наоборот, даже запараллелить, да, чтобы он изучал материал и по плоскопечатному, и по рельефно-точному шрифту Брайля. У нас и такое бывает, да, у нас и бывает такое, что там наши дети приходят к Ивану Владимировичу, и наоборот, да, между школами, потому что меняются программы. Родителям, конечно, надо очень критично и спокойно относиться к теме. Это не панацея абсолютно.
Я могу сказать, что у нас дефицита тефлотехники нет. В школе-интернате номер один.
Да, в школе.
Москва обеспечивает в полном объеме, за что большое спасибо. Вот. И мы, наверное, лучше всех в Российской Федерации обеспечены тифлотехникой. Наша задача — научить детей этим пользоваться. Мы даже на сайте разместили, например, как пользоваться печатной машинкой, как пользоваться дисплеем. У нас даже инструкции есть наших учителей на сайте для того, чтобы прочитали и родители, если им это интересно. Ну, а что греха таить, что в обычных школах, что у нас в школах. У нас такие же дети, как и в обычных школах, да. Иногда они знают больше нашего, как пользоваться тем или иным гаджетом. И мы должны соответствовать.
Учат
как-то
нас.
Как-то даже не проект, а эксперимент я такой проводил, что все педагогические сотрудники у нас сдавали зачет по компьютерной грамотности. Не просто для галочки, а вот такой прикладной зачет, что все сотрудники педагогические, будь то учитель, будь то воспитатель, тьютор, знают компьютерную технику, пусть хотя бы азы. Потому что если дети знают, а мы нет, то как мы тогда можем их учить?
Чтобы
абсолютно.
Лучше понимать.
Главное,
друг
чтобы друга. У нас желание было. Да. Понятное дело, что разные поколения. И по поводу поколений забыл сказать, что все-таки в школе должно работать три поколения. Как раньше в избах жили три поколения, вот, наверное, все-таки в школе должно быть три поколения. Молодость хорошо, и зрелость хорошо, и старость тоже хорошо. И должен быть определенный баланс.
Спасибо, Иван Владимирович. Дайте рекомендации, пожалуйста, родителям детей, которые, может быть, в первый раз в этом году отправят своих детей в школу-интернат. О чем нужно перед отправкой в школу поговорить с ребенком? Как его правильно настроить? Может быть, что дать с собой обязательно, чтобы ребенок чувствовал себя более комфортно в новых условиях?
О чем поговорить с ребенком? Наверное, что это дружественная среда все-таки для тебя будет. И что ты там найдешь друзей, и плохо тебе там не сделают. Об этом, наверное, надо поговорить, чтобы ребенок не боялся. А детям я хочу пожелать, чтобы обучение для них было интересное. Интересное и, наверное, легкое. Родителям сил, терпения, и все-таки давайте мы с вами дружить и вместе работать для того, чтобы нашим, вашим детям, да, было хорошо.
Спасибо. Павел Андреевич, что вы скажете?
Да я думаю, что я присоединюсь к Ивану Владимировичу. Конечно, в первую очередь ребенку надо сказать, что там ждут тебя друзья. Родителям надо, ну, наверное, быть более спокойными, да, к тому, что они беспокоятся. Более спокойными к неспокойству. Они все равно будут беспокоиться, но все-таки они отдают в школу.
Дай бог, чтобы после первой четверти это беспокойство прошло.
Да, дай бог, чтобы оно прошло после первой четверти. И надо, конечно, беречь школы, беречь учителей.
Спасибо. А есть ли такой даже синдром в ваших школах, что, допустим, там первую неделю, первый месяц традиционно слезы детей, звонки домой,
традиционно,
стрессы воспитателей?
Давайте так, традиционно не слезы детей, а традиционно это беспокойство первых классов минимум первую четверть и разговоры с первыми классами по решению тех или иных вопросов. Ну, и ясно дело, что и остальные родители, да и учителя тоже выходят после длительного отпуска, и поэтому мы вспоминаем правила игры, по крайней мере, первый месяц. Ну, а первые классы, конечно, у них тревожность большая у родителей. Конечно. Они интересуются, они пытаются прорваться в школу, они пытаются... Но потом потихонечку, мне кажется, все-таки родители понимают, что детям здесь хорошо.
Угу, да.
Вот все так же, Павел Андреевич?
Ну, я хочу сказать, наверное, я до конца счастливый директор, который видел детей, которые, наоборот, плачут, когда их забирают. Действительно, вот как-то последние годы, я не знаю почему, но дети в основном все-таки им очень нравится в школе, им нравится общаться, им нравится там... куролесить, баловаться, в общем, проводить нормальное детство, то, как оно должно проходить. Ну, родители, конечно, беспокоятся, но, как правило, мы все-таки стараемся найти общий язык. Вы знаете, в первую очередь я бы сказал бы так, у меня же все-таки школа для слабовидящих детей, все-таки у нас дети, которые могут теоретически обучаться в общеобразовательной школе. И в основном, конечно, наши родители задаются вопросом, а где лучше, в коррекционной школе или в общеобразовательной? Вы знаете, вот по опыту, это вопрос даже не к детям, это вопрос больше к родителям. Где бы вы хотели бы, чтобы ваш ребенок обучался? Если все-таки есть настрой на обучение в общеобразовательной школе и сомнение, что моему ребенку может навредить специальная коррекционная школа, конечно, тогда лучше попробовать, что ты считаешь правильным для своего ребенка. Но если ты знаешь, что такое коррекционная школа, не боишься, тебя там не волнует, что это другое название учебника, и ты понимаешь, что экзамены-то, в общем, одни и те же, то мы всегда рады мотивированным родителям, с которым мы идем к одному и тому же результату. Самое главное, чтобы не было сомнений у родителей, правильно ли он поступает. У наших родителей, конечно, есть сомнения, когда они только приходят в школу, когда они ни с кем не знакомы. Они поговорят с педагогами, и, как правило, сомнения либо пропадают, либо, наоборот, человек просто удостоверивается, что ему надо отдать ребенка в общеобразовательную школу. Самое главное, чтобы родитель принял для себя решение, где он хочет, чтобы обучался его ребенок. Это очень важно. И вот здесь, конечно, родителям в первую очередь я советую все-таки определиться, где же они хотят, ну, да, чтобы обучался ребенок.
Ну, у нас-то опыт, наверное, немножко другой.
Конечно.
Мы очень
конечно.
Часто видим, что некоторые родители хотят инклюзии, а эта инклюзия выходит псевдоинклюзией. Когда в первый класс ребенка берут, обучают в классе некоторое время, а потом сажают на надомное обучение. Естественно, что не всякая школа может профессионально, эффективно обучать слепого ребенка.
Конечно.
Все-таки это должны быть подготовленные специалисты, все-таки они должны знать Брайль, да. Вот, поэтому у нас вот опыт вот такой, но для того, чтобы такого опыта не было, наверное, советовать нехорошо, но все-таки посоветую, чтобы детей все-таки в садик отдавали специализированно.
Да.
У нас есть
да.
сады и в первом интернате,
и при втором. Да. Есть, да.
Вот, и у детей, которые в садике, адаптация к первому классу проходит намного легче. У родителей тем паче, потому что они знают, и учителей уже знают, и школу знают, и администрацию знают. Вот поэтому, наверное, вот такой
и совет. Дети с будущими педагогами дети, тоже знакомятся.
Ну, знакомятся,
фактор,
да, да. Мы экскурсию для подготовительной группы по школе в мае месяце проводим. То есть дети уже и в школу приезжают. Да, да, да. И наши дети ездят из школы в детский садик выступать. Поэтому, наверное, так вот адаптация лучше проходит.
Да, так легче действительно. Павел Андреевич, что вы пожелаете всем детям, всем учителям и директорам школ в преддверии нового учебного года?
Во-первых, первое. Так как у нас уже подходит к концу, я, конечно, хотел бы поблагодарить Радио ВОС, что вы приглашаете уже традиционно нас второй раз на вот встречу. Мы с Иваном Владимировичем второй год принимаем участие вот в такой совместной беседе. Я считаю, что это полезно и очень, так сказать, рассчитываю, что на следующий год мы продолжим эту славную традицию. Ну и в заключение мне бы хотелось бы, конечно, пожелать коллегам упорства, настырности, азарта. Ну, нашим родителям мы уже все пожелали. Спокойствие, состояние дзена. Да. Ну, а детям, конечно, любопытство. Любопытство и берегите, любите свои школы. Школа — это прекрасная пора.
Да, действительно. Иван Владимирович, что вы скажете?
Ну, детям, как я сказал, интересная учеба,
Интересно, легкое, потому что если есть интерес,
то уже и все легко.
То уже и все легко, да. Друзей новых в школе. Первоклашкам я пожелаю 11-классникам, 9-классникам с достоинством завершить этот учебный год, сдать экзамены, ну и поступить, куда они хотят. Родителям, конечно, терпение. Терпение, еще раз терпение. А учителям все-таки не упорство. Я упорства желать не буду. Это все-таки наша профессия, мы ни с кем не боремся. Вот, и не упираемся, наверное. А продуктивного года. Ну и, наверное, чтобы поменьше перемен в этом году было, потому что все-таки стабильность многое для нас значит.
Да.
Ну, мне кажется, каждый год всегда есть какие-то изменения.
Ну, да, да.
Конечно. Школа должна их принимать, воплощать и реализовывать.
Да.
Спасибо вам большое, что приехали в студию. Думаю, что выпуск будет интересный, полезный для всех, и для детей, и для родителей, и для учителей, и для руководителей. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. С наступающим Днем Знаний 1 сентября.
С наступающим Днем Знаний.
Учебная тревога.